Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 9 часов, сегодня 23 августа, понедельник, у микрофона Лейла Гениатуллина. Через 7 минут продолжится утренняя информационная программа «Время свободы», а в начале часа выпуск новостей. С последними событиями вас познакомит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода», новости.
Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. На Филиппинах захвачен пассажирский автобус. В Дагестане при взрыве автомобиля погибли два человека. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев сегодня начнет давать показания в суде. В столице Филиппин Маниле бывший полицейский захватил автобус с 25 пассажирами. Как сообщается, большая часть заложников – туристы из Южной Кореи, в том числе дети. Автобус окружен сотрудниками служб безопасности. Полиция ведет переговоры с захватчиком, который вооружен автоматической винтовкой. В дагестанском городе Дербент минувшей ночью был обстрелян милицейский пост. Милиционеры не пострадали, но несколько пуль попали в окно соседнего дома. Раненая 5-летняя девочка и молодая женщина. В Тарумовском районе Дагестана два человека погибли в результате взрыва в автомобиле. Правоохранительные органы предполагают, что в машине сработало взрывное устройство, возможно, так называемый пояс смертника. В Москве мировой суд будет рассматривать административные дела задержанных накануне Бориса Немцова, Льва Пономарева и Михаила Шнейдера завтра и послезавтра. Сейчас все трое отпущены. Оппозиционные политики и правозащитник были задержаны в воскресенье во время акции, посвященной Дню государственного флага. Их обвиняют в неповиновении милиции и организации несанкционированного шествия. В Петербурге в воскресенье оппозиция провела шествие в честь Дня российского флага, но также не было разрешено властями. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, около 30 активистов движения «Солидарность» и Объединенного гражданского фронта прошли с 30-метровым российским триколором от станции метро Василия Островская до Дворцовой площади. Участники шествия выкрикивали лозунги «Россия без Путина», «Нам нужна другая Россия». Милиция не препятствовала проведению акции.
Показать, что наш флаг оставался для нас флагом свободы, и он останется. Несмотря на то, что «Единая Россия» сделала из нашей страны полицейское государство, мы все равно уверены, что свободу у нас не отнять.
Сказала Радио Свобода лидер ОГФ в Петербурге Ольга Курносова. В Кемеровской области умер в больнице один из пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская» в мае этого года. Число жертв таким образом возросло до 68. Еще 23 шахтера числятся пропавшими без вести, их тела пока не найдены. Чтобы продолжить поиск, необходимо откачать из шахты воду. Работы уже ведутся. В Москве на процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» начинается новый этап слушаний. В хамовническом суде с сегодняшнего дня, как ожидается, показания будет давать Платон Лебедев. Адвокат Константин Ривкин сообщил, что его подзащитный намерен опровергнуть те пункты обвинений, которые он считает сфальсифицированными. Второй подсудимый на процессе Михаил Ходорковский давал показания в суде весной, после того, как в марте гособвинители закончили излагать свою позицию.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Пакистана поблагодарил международное сообщество за помощь пакистанцам, пострадавшим от катастрофических наводнений. По словам Шах Мехмуда Куреши, сумма пожертвований превысила 800 миллионов долларов. Новые наводнения угрожают сейчас южным районам Пакистана. В провинции Синд десятки тысяч людей бежали из своих домов в безопасные места. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена распространением инфекционных заболеваний в пострадавших от наводнений регионах. В Иране при участии президента Махмуда Ахмадинежада представлен первый в стране беспилотный бомбардировщик дальнего радиуса действия. Выступая на церемонии, Ахмадинежад отметил, что одна из целей создания такого бомбардировщика – получить возможность нанесения превентивных ударов по тем, кто готовит агрессию против Ирана. Иран представил новый бомбардировщик спустя день после запуска первой иранской АЭС в Бушере, построенной при участии России. Власти Израиля подвергли это событие критике, назвав его недопустимым.
Я думаю, что Иран – это угроза не только государству Израиль, но и всему миру, всем свободным странам.
Заявил член правительства Израиля Даниэль Гершковиц. Чили 33 шахтера, блокированные под землей в течение 17 дней, живы. Об этом сообщил чилийский президент Себастьян Пиньера. Специалисты утверждают, что для подготовки операции по подъему горняков может понадобиться много недель. В течение этого времени под землю будут доставляться вода, еда, кислород и оборудование. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал заключение мирного соглашения между Израилем и палестинской автономией трудной, но разрешимой задачей. Выступая в воскресенье на заседании Кабинета министров, Нетаньяху подчеркнул, что в результате мирных переговоров с палестинцами должен быть выполнен ряд требований, касающихся безопасности Израиля. В частности, будущее палестинское государство должно быть демилитаризованным и признавать Израиль как государство еврейского народа. В пятницу стало известно, что в начале сентября в Вашингтоне должны возобновиться прямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами.
Эти переговоры должны проходить без предварительных условий, при наличии доброй воли обеих сторон и стремления добиться успеха, результатом которого станет лучшее будущее для всех народов региона.
Сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон. Израильско-палестинские переговоры были прерваны в конце 2008 года после начала израильской операции в секторе Газа. В дагестанское селение Бабаюрт введены дополнительные силы милиции. В воскресенье там произошла массовая драка. В перестрелке один человек погиб и трое были ранены. Конфликт возник между сторонниками разных кандидатов в главы муниципальных образований. Напомним главные новости к этому часу. На Филиппинах захвачен пассажирский автобус. В Дагестане при взрыве автомобиля погибли два человека. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев сегодня начнет давать показания в суде. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей читайте и слушайте на сайте www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 21, ожидается дождь с грозой. В Санкт-Петербурге плюс 20, возможен сильный дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Продолжается политический скандал вокруг отставки мэра Барнаула. У Всероссийского института растениеводства забирают землю под строительство коттеджей. Подводим итоги минувших выходных. В Калининграде оппозиционеры выступили против коррупции местных властей, а в Москве прошел митинг-концерт в защиту Химкинского леса. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, способна ли российская власть корректировать свои действия под давлением общественных протестов? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В Барнауле продолжает развиваться скандал, связанный с отстранением от должности мэра города Владимира Колганова. Напомним, это произошло 12 августа по распоряжению губернатора Алтайского края Александра Карлина, который обвинил мэра в нарушении конституционных прав граждан и неисполнении судебных решений, в том числе решения о ликвидации несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов на территории города. Исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель главы города Игорь Савинцев. Владимир Колганов обратился в районный суд с просьбой отменить постановление губернатора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
19 августа 13 депутатов Барнаульской городской думы написали заявление о сложении полномочий. Накануне они обратились с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву, протестуя против давления на них и на Владимира Колганова. Если отставка депутатов будет принята на заседании думы 27 августа, то городской парламент сможет утвердить нового исполняющего обязанности мэра, но не способен будет принимать многие важные решения, которые требуют кворума. О том, как развиваются события в Барнауле, репортаж нашего корреспондента Олега Купчинского.
Всю неделю жители Барнаула обсуждали отставку мэра города Владимира Колганова, которую произвел губернатор Александр Карлин. И хотя он критиковал градоначальника несколько лет, это решение стало неожиданностью для горожан. Правда, депутаты городской думы проголосовали за продление полномочий мэра. После этого они стали испытывать сильное давление. Одни со стороны «Единой России», членами которой являются, а другие со стороны надзорных и правоохранительных органов. Тогда депутаты обратились с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву. Затем 13 человек написали заявление о сложении своих депутатских полномочий. Сам градоначальник заявил, что не заслужил такого решения и сообщил, что будет добиваться отмены постановления губернатора в суде. Предварительное заседание назначено на 26 августа. Параллельно отправленный в отставку мэр обратился к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с жалобой на незаконные действия милиции, слежку и прослушивание телефонов. Владимир Колганов не ушел в тень, а постоянно присутствует на городских мероприятиях, правда, как частное лицо. А губернатор тем временем старается лично руководить Барнаулом, проводя совещания с сотрудниками мэрии. Он даже назначил исполняющего обязанности главы города. Им стал Игорь Савинцев. Однако в мэрии заявили, что такое решение незаконно, поскольку по уставу Барнаула такое назначение может сделать только городская дума. Барнаульцы относятся к этим событиям по-разному. Одни поддерживают мэра, другие считают, что решение губернатора было правильным. Сторонники губернатора собирались в пятницу выйти на пикет в поддержку постановления Александра Карлина. Однако краевая администрация попросила этого не делать, чтобы не дестабилизировать ситуацию. И все же большинство жителей Барнаула считает, что назначенный Москвой чиновник не имеет права решать за горожан судьбу избранного мэра. Люди говорят, что и в других городах и районах Алтайского края власти последовательно отменяют выборность руководителей. И хотя сам Владимир Колганов тоже призвал горожан воздержаться от акций протеста, 24 и 25 августа в Барнауле пройдут пикеты и митинг за конституционные права граждан и против отмены выборов. В них собирается принять активное участие Андрей Щукин, председатель независимой общественной палаты Алтая.
Не то, что Колганов там очень хороший, а Карлин плохой. Это давление, это действие будет рождать ярое противодействие. Объединяться всех цветов, всех мастей, различные общественники, политики, потому что сейчас Колганов, завтра я, послезавтра все остальные, и у нас будет авторитарный режим, и мы уже слова не сможем сказать, будем сидеть вот на кухне, пить водку и ругать власть, да?
Жители Барнаула сейчас живо обсуждают разослан среди депутатов законодательного собрания анонимный доклад о коррупции в Алтайском крае, о переделе собственности с участием команды губернатора и руководителей алтайской милиции. Многие видят причину отставки мэра Барнаула в желании краевых чиновников взять под свой контроль экономические и финансовые ресурсы столицы Алтайского края.
Рассказывал Олег Купчинский, наш корреспондент в Алтайском крае. Ситуацию в Барнауле прокомментировал для Радио Свобода Александр Кынев, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики.
Случай довольно типовой. Конфликт губернатора и мэра является одним из самых распространенных в российской политической практике. А то, как развивается ситуация в Барнауле, на мой взгляд, просто такая достаточно колоритная иллюстрация, на какой степени в современной политической системе полностью атрофировались какие бы то ни было инстинкты искать согласие, компромисс, о чем-то договариваться. Различные части вертикали рассматривают друг друга только как объект для взаимного подчинения. Все действуют по принципу «либо я, либо никто». Мэр в городе давит оппозицию, со скандалом проводит выборы. Хочу напомнить, что 2 года назад выборы мэра Барнаула были отменены, их результаты решением суда, поскольку многочисленные доказательства их фальсификации. И только когда его суд по кассации, исходя из чисто технических совершенно аргументов, не стал отменять результаты, хотя нарушения не вызывали никаких сомнений. Получается, что мэр держится за власть и действует так, что, в общем, никого не стесняется. Губернатор себя точно так же ведет по отношению к мэру. Все хороши. Вот она, наша вертикаль, где планомерно, год за годом уничтожаются все те площадки, на которых люди могут о чем-то договариваться.
Если говорить о ситуации в стране в целом, ожидаете ли вы роста протестных настроений в подобных случаях?
Подобные истории дискредитируют в принципе власть. Они дискредитируют саму вертикаль. Как раз сейчас, когда есть раздражение, есть недовольство, возникает ощущение, что чиновники, абсолютно не воспринимая общество как некий объект, с которым надо считаться, делают все, чтобы создать новый дополнительный способ для раздражения, чтобы уничтожить все иные площадки, которые позволяли каким-то образом населению на власть влиять. Как показывает практика, все-таки на местах у нас конкурируют в основном элитные группы, поэтому, когда речь идет о неких организованных акциях, все-таки, как правило, это связано с действиями элитных групп, хотя, конечно, это сказывается на недовольстве населения происходящим. Есть примеры, когда вот именно такие скандалы и конфликты кончаются тем, что население гораздо более активно голосует за оппозицию. Можно вспомнить ситуацию в Твери, где победа КПРФ на выборах в городскую думу стала как раз прямым следствием затяжного конфликта губернатора и мэра. Что касается каких-то публичных акций протеста, что кто-то выйдет на митинг, это сомнительно. Но то, что появляется большой соблазн у избирателей показать кукиш в кармане на региональных или местных выборах, то этот фактор совершенно однозначно работает.
Говорил политолог политолог Александр Кынев. Напомним, что на этой неделе судьба Владимира Колганова будет решаться в ходе судебных слушаний. Ранее сам Колганов заявил, что готов отстаивать свое право быть мэром Барнаула в Верховном суде, а также в Европейском суде по правам человека. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Филиппин бывший полицейский захватил автобус с 25 пассажирами. Как сообщается, большая часть заложников – туристы Южной Кореи, в том числе дети. В Дагестане 2 человека погибли в результате взрыва в автомобиле. В Дербенте при обстреле ранены 5-летняя девочка и молодая женщина. В Кемеровской области умер в больнице один из пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская» в мае этого года. Число жертв таким образом возросло до 68. В Москве мировой суд во вторник и в среду будет рассматривать административные дела задержанных накануне Бориса Немцова, Льва Пономарева и Михаила Шнейдера. Сейчас все трое отпущены. На процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа начинается новый этап слушаний. В Хамоническом суде Москвы показания будет давать Платон Лебедев. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши поблагодарил международное сообщество за помощь пакистанцам, пострадавшим от катастрофических наводнений. В Чили 33 шахтера, блокированные под землей в течение 17 дней, живы, сообщил чилийский президент Себастьян Пиньера. В Австралии идут активные переговоры о формировании нового правительства после парламентских выборов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14:07 не пропустите программу «Свобода в клубе Март. Рестораторы и публика. Как влияет кошелек и пристрастие клиентов на кухню и образ ресторана, кафе, клуба? Следует идти на поводу у посетителя или ресторатор должен быть немного диктатором? Что надо сделать, чтобы рядовое место стало желанным клубом, столовой и вообще местом встречи, которому измениться нельзя? Наелось ли постсоветское общество? Молодые энтузиасты ресторанного дела против советского общепита. В гостях у программы рестораторы и критики Алексей Зимин, Александр Гаврилов, рестораторы Михаил Зельман, Семен Крымов, Алексей Бударин и Николай Борисов, также певица Раиса Саетшах. Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Время свободы». В Великобритании опубликована книга под названием «Слушая Британию». Это историческое исследование о моральном состоянии населения Соединенного Королевства в начале Второй мировой войны. Книга сразу вызвала широкую дискуссию в британской прессе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Исследование двух ведущих британских историков Пола Аддисона и Джереми Кренга «Слушая Британию» – это собрание документальных отчетов, созданного во время Второй мировой войны Министерства информации о моральном состоянии населения. В книге приводятся как сами отчеты, так и комментарии ее авторов. Для своего исследования Аддисон и Кренг выбрали тот период начала Второй мировой, который Черчилль назвал британским «славным часом». Время с мая по сентябрь 40-го года. Это был самый критический период войны, когда Британия после падения Франции одна противостояла нацистской Германии. На этот период пришлась эвакуация британских войск из Дюнкерка и воздушная битва за Британию. 7 мая 40-го года главой британского правительства стал Уинстон Черчилль. Он был очень озабочен моральным состоянием населения в атмосфере слухов о высадке немцев, о якобы сброшенных немецких парашютистах и наводнивших Лондон немецких шпионах. Чтобы адекватно влиять на моральное состояние населения и боевой дух войск, нужно было обладать точной и проверенной информацией о том, что думают и как настроены жители страны. С этой целью британское Министерство информации создало сеть информаторов по всей стране, которые еженедельно писали и звонили по телефону, сообщая о настроениях в своем регионе. Среди этих информаторов были местные чиновники, врачи, священники, журналисты и профсоюзные деятели. На основе этих сообщений и составлялись регулярные сводки для Черчилля, его министров и спецслужб. Книга «Слушая Британию» рисует рисует красноречивую картину ранее неисследованного состояния британского общества в один из самых мрачных периодов британской истории. В интервью «Радио Свобода» авторы книги отмечают, что, несмотря на катастрофическое положение на фронте, англичане демонстрировали непреклонность в борьбе с Гитлером и веру в конечную победу, говорит Джереми Крэнк.
Если говорить о моральном состоянии британцев весной и летом 40-го года, то нужно отметить существование и пораженческих настроений, и эгоизма, и неоправданных страхов. И тем не менее, их моральное состояние было на удивление стойким и непреклонным. Они были абсолютно уверены в конечной победе. В сообщении одного из информаторов из Лондона от 14 августа говорилось: «Во всех слоях общества существует убеждение, что пропаганда о необходимости мужества не только не нужна, но еще и наносит вред. Это говорит о том, что британцы считали тогда свое моральное состояние очень высоким и не хотели, чтобы правительство внушало им необходимость воспрять духом».
А вот как описывает ситуацию на Британских островах в мае-сентябре 40-го года соавтор книги Пол Аддисон.
После падения Норвегии, оккупации немцами других стран и поражения Франции, в Британии был период, когда наблюдались подспудные панические настроения. Именно в это время возникли абсурдные слухи о высадке немецких парашютистов, о том, что они переодеты монахинями и другие такого же рода слухи. Это был очень короткий период, после которого возникло настроение большей уверенности, особенно во время воздушной битвы за Британию. Стало очевидно, что британские ВВС дают отпор немецкой авиации. Этот период страхов и слухов был очень коротким и вызван был катастрофическими сообщениями прессы того времени. После падения Франции казалось, что война пошла на убыль. В одном августовском сообщении печати говорилось, что война сейчас кажется далекой.
Джереми Крэнк рассказывает о парадоксальном открытии, которое он и Пол Аддисон сделали, изучая сообщения для Министерства информации за май-сентябрь 40-го года. Оказывается, британское общественное мнение в то время в большей мере благоволило к Советскому Союзу, чем к Америке, главному союзнику Великобритании.
В Британии в то время существовало теплое отношение к Советскому Союзу. Процитирую в качестве доказательства отрывок из сообщения от 7 июня из Кардиффа. Существует распространенное мнение о необходимости сотрудничества с Россией и в то же время негативное отношение к Америке. На следующий день, 8 июня, получено сообщение из Лидса. Цитирую. «Ощущается сильное стремление к дружбе с Россией, а не с Америкой. Это кажется удивительным, поскольку Советский Союз подписал в 1939 году пакт с Гитлером о ненападении и сотрудничестве, и вместе с Германией отхватил часть Восточной Европы. И вот на этом фоне британская публика предлагает сотрудничать с Советским Союзом, а не с Америкой, что не может не изумлять».
Говорили авторы книги «Слушая Британию» Пол Аддисон и Джереми Крэнк. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» бывший губернатор Иллинойса уходит от ответственности. Было ли преступление? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На прошлой неделе сенсацией закончился судебный процесс над бывшим губернатором Иллинойса Родом Благоевичем. Следственная группа, возглавляемая знаменитым федеральным прокурором Патриком Фицджеральдом, не смогла доказать 23 из 24 обвинений, выдвинутых против Благоевича. Репутация чикагских политиков, пожалуй, уступает репутации даже продавцов подержанных автомобилей, поэтому исход дела рассматривается как гигантская неудача прокуратуры, рассказывает Владимир Морозов.
Прокуратура готовится к новому судебному процессу против бывшего губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича. Сам губернатор празднует победу в первом раунде. По мнению экспертов, поражение прокуратуры очевидно. Благоевичу были предъявлены обвинения по 24 пунктам, в том числе в мошенничестве, преступном сговоре с целью вымогательства и в попытке продать место сенатора от штата Иллинойс, освобожденное Бараком Обамой, который перебрался в Белый дом. Присяжные не смогли договориться по 23 из 24 пунктов обвинения и признали бывшего губернатора виновным только по одному пункту, в том, что он солгал сотрудникам ФБР. Он, в частности, заявил им, что не ведет учет и вообще не хочет знать, кто из его сторонников пожертвовал деньги в его избирательную кампанию и какую сумму. Поэтому, так сказать, самому мелкому пункту обвинения бывший губернатор может получить до 5 лет тюрьмы, но он собирается подавать апелляцию. Благоевичу 53 года. Он избран губернатором в 2002 году. Через 7 лет отстранен от должности. К концу пребывания у власти его рейтинг упал до 13%. Законодатели Иллинойса обвинили его в многочисленных случаях злоупотребления властью. Это привело к тому, что в 2008 году различные обвинения были предъявлены 13 людям, связанным с губернатором. Сенат штата единогласно подверг губернатора импичменту. Законодательная ассамблея штата проголосовала за импичмент 114 голосами против одного. Таким образом, Род Благоевич стал 8-м губернатором в истории США, отстраненным от должности путем импичмента. Но почему он вышел сухим из воды в суде? Вот как объяснила это в интервью каналу CBS юрист Джен Крэфорд. Сторона обвинения вела себя слишком самонадеянно. Она надеялась шокировать присяжных, которым дали послушать тайно сделанные записи телефонных переговоров губернатора. Но вину губернатора записи не подтверждают, они просто показывают, что он матершинник и трепач. В Чикаго привыкли к таким политикам. Прокурор пытался доказать, что губернатор награждал должностями и выгодными контрактами за пожертвование денег в его избирательную кампанию. Требовал денег за то, чтобы протолкнуть нужный закон, выделить деньги школе или больнице. В одном случае угрожал отозвать выделенные ранее детской больнице 8 миллионов штатных средств, если нужные люди не внесут в его избирательную кампанию 50 тысяч. После освобождения места сенатора губернатор по закону получает право назначить ему замену. По данным обвинения, Благоевич тут же начал торговаться с целью получить за это назначение или $1 миллион, или место в федеральном правительстве. У супругов Благоевичей было туго с финансами. Оба любили хорошо одеться. Он покупал галстуки по $200, рубашки по 2500. За 7 лет пребывания на посту губернатора супруги Благоевичи затратили на одежду $400 тысяч. Но все это еще не преступление. Адвокаты Благоевича применили простой способ защиты. Они показали, что все эти разговоры о деньгах – это просто разговоры. Так кто же он, Род Благоевич, плохой губернатор или преступник? Обвинители не смогли доказать, как телефонные переговоры превратились в преступное поведение. Присяжные с недоверием отнеслись к показаниям свидетелей обвинения, многие из которых находились под следствием и своими показаниями пытались смягчить собственное наказание. Один из присяжных, Эрик Сарнелло, после суда рассказал, что по главному пункту обвинения, попытки продать место в Сенате США, 11 присяжных голосовали «виновен», а один «нет». Сам Сарнелло заявил, что считает Благоевича виновным по абсолютному большинству обвинительных пунктов, но несколько других присяжных, хотя и не были уверены в его невиновности, но считали доказательства вины недостаточными. Подготовка и проведение судебного процесса над бывшим губернатором вызвало к жизни волну комиссий и комитетов, которые выдвинули массу предложений о том, как сделать местную политику более прозрачной и очистить ее от коррупции. Наблюдатели иронизируют, что, мол, штату стоило заняться этим пораньше, и напоминают, что предшественник демократа Благоевича, губернатор-республиканец Джордж Райан, получил 6,5 лет тюрьмы за мошенничество.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11:07 не пропустите программу «Третий сектор». Проблема утилизации ядерных отходов в России зазвучала с новой силой. Поводом к дискуссиям послужили сразу несколько событий. На прошлой неделе власти Саксонии приняли решение о ввозе в Россию отработанного ядерного топлива. Петербургские экологи направили в Госдуму заключение о необходимости общественного контроля за транспортировкой и хранением ядерных материалов, а также к концу августа. Конгресс США должен объявить о своем решении по поводу соглашения с Россией о мирном атоме. Если документ будет ратифицирован, тогда американская сторона получит юридическое право передавать в Россию свои ядерные отходы. Гости программы «Третий сектор» – российские атомщики и экологи, немецкие политики и петербургские правозащитники. Ведущая Кристина Горелик. А я напомню вам, дорогие радиослушатели, сегодня мы спрашиваем у вас, способна ли российская власть корректировать свои действия под давлением общественных протестов. Речь идет о митинге-концерте, который был накануне на Пушкинской площади в Москве. Этот митинг-концерт был в защиту Химкинского леса. И о митинге оппозиции, который прошел в субботу в Калининграде. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 220
8-800-222-12-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. А сейчас хочу зачитать сообщение от Игоря из Рязани. Реагируют в любом случае. Кому дубинкой по спине, а кому дают требуемое. В любом случае у нас мало забастовок. Рабочий класс разъединен, несмотря на наличие всевозможных профсоюзов. Офисный планктон тоже молчит. Пенсионеры не пикетируют. Поэтому о всеобщей забастовке не может быть даже и речи. А раз этого нет, то власть с каждым разом все более наглеет. Вспомните Пикалёва, как они засуетились, когда весь народ поднялся. Обсуждение этой темы продолжим после краткой сводки новостей в 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В столице Филиппин, Маниле, бывший полицейский захватил пассажирский автобус. В заложниках оказались более 20 человек, в основном туристы из Гонконга. Спустя несколько часов после захвата 6 человек были отпущены, 3 женщины и 3 ребенка. В Тарумовском районе Дагестана 2 человека погибли в результате взрыва в автомобиле. Правоохранительные органы предполагают, что в машине сработало взрывное устройство. В Дербенте обстрелян милицейский пост. Несколько пуль попали в окно соседнего дома. Ранена 5-летняя девочка и молодая женщина. В дагестанское селение Бабаюрт введены дополнительные силы милиции. В воскресенье там произошла массовая драка. В перестрелке один человек погиб и 3 были ранены. В Кемеровской области умер в больнице один из пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская» в мае этого года. Число жертв таким образом возросло до 68. Еще 23 шахтера числятся пропавшими без вести. В Москве мировой суд будет рассматривать административные дела задержанных накануне Бориса Немцова, Льва Пономарева и Михаила Шнейдера завтра и послезавтра. Сейчас все 3 отпущены. На процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» начинается новый этап слушаний. В Хамовническом суде Москвы с сегодняшнего дня, как ожидается, показания будет давать Платон Лебедев. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши поблагодарил международное сообщество за помощь пакистанцам, пострадавшим от катастрофических наводнений. В Чили 33 шахтера, блокированные под землей в течение 17 дней, живы. Начинается подготовка к их подъему на поверхность.
С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. И сейчас вновь обратимся к главной теме нашей программы. Минувшие выходные были богаты на проявление общественного протеста. В Калининграде оппозиционеры выступили против коррупции местных властей, а в Москве прошел митинг-концерт в защиту Химкинского леса. О протестном настроении в российском обществе рассказывает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что фон сейчас такой, что люди устали и от обещаний власти, что все у нас хорошо и вот-вот начнется экономический рост, и от власти во многом вообще. И вот на этом фоне любого повода, не обязательно очень серьезного и очень большого, достаточно, чтобы вспыхнул протест. Да, это может быть и повышение налогов, это могут быть какие-то экологические вещи, как с Химкинским лесом, это могут быть какие-то другие поводы, но факт в том, что фон общественно-политический сейчас гораздо более напряженный, чем это было раньше.
Как вы думаете, подобного рода акции, митинги, протесты могут повлиять на действия российских властей? Могут ли российские власти как-то скорректировать свои действия под давлением общественных протестов?
Я думаю, что не просто могут, а они уже очень сильно корректируют свои действия, да? И одно это, скажем, ситуация с губернатором Калининградской области, которая действительно комментируется как некий успех и прямой результат тех масштабных протестов, которые имели место в конце прошлого и в начале этого года. Но это просто как бы вершина айсберга. А вот то, что власть очень обеспокоена и предпринимает максимум усилий для того, чтобы успокоить людей и избежать каких-то массовых протестов, избежать конфронтации – это очень хорошо проявилось в начале года в ситуации с ростом тарифов коммунальных, которые, по сути дела, были инициированы Москвой. Началась волна протестов, и власть быстро сдала назад. Вину за это возложили на региональные власти, но факт остается фактом, как бы тарифы вернулись в исходное состояние или стали расти очень-очень немного. То есть власть, она участвует в этом диалоге, и мне кажется, проблема в том, что нет других нормальных каналов, как, скажем, партийные, для того, чтобы без протеста и без риска социального взрыва власть была бы готова и была бы в состоянии слушать людей и реагировать на их нужды.
Вокруг ситуации с Химкинским лесом очень много было акций протеста против вырубки леса под строительство трассы Москва-Санкт-Петербург. Ну, вот такое ощущение, что власти российские совсем не замечают этих акций протеста.
На мой взгляд, здесь власть по не совсем понятным причинам и вряд ли только чисто коммерческим, коррупционным причинам, но она идет на принцип и активно не желает каким-то образом достигать компромисс и договариваться с гражданами. И мы видим примерно такую же позицию в ситуации с акциями протеста 31 числа. На мой взгляд, это позиция такая глупого упрямства и желания обязательно сказать последнее слово, но даже при этом я вижу в том, как развивается ситуация с Химкинским лесом, определенные позитивные вещи. Да, власть может сейчас говорить все, что угодно, но очень большое влияние протесты оказали на позицию инвесторов и, в первую очередь, западных инвесторов. И так или иначе, они создают совсем другой фон. То есть в этом конкретном случае вполне возможно, что власть вырубит действительно лес и настоит на своем, но это не значит, что все это движение, оно пропало в туне.
О протестном настроении в российском обществе рассказывал эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, способна ли российская власть корректировать свои действия под давлением общественных протестов? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Дозвонилась до нас Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Но я категорически не согласна. Власть не способна вести диалог с обществом. И Баоса сняли не потому, что были протестные митинги, а потому, что он допустил этот митинг. А не так, как Лужков не нагнал ОМОН и милицию, чтобы его запретить. Власть способна только покупать некоторую часть так называемой интеллигенции во главе с Михалковым. Некоторую часть шоу-бизнеса, который устраивает грандиознейшие концерты на Красной площади «Вперед, России». Но власть, наша власть во главе с Владимиром Владимировичем категорически не способна на диалог с обществом.
Это была Алла Павловна из Москвы. До нас дозвонился также Николай из Новокузнецка. Здравствуйте.
Здравствуйте, свобода и слушатели. Власть прислушается к электорату, когда акции протеста будут массовыми и такими, что милиция, полиция от митинга будет от народа прятаться в своем ОВД. Стрижов, спасибо.
Это был Николай из Новокузнецка. К нашей дискуссии сейчас присоединится Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравия желаю слушателей и всех заинтересованных. Значит, высшая власть в стране не самостоятельна. Она является марионеткой Международного валютного фонда, что документально зафиксировано в Конституции в статье 15, часть 4. Внешнее управление со стороны Международного валютного фонда. Приоритет норм международного права над внутрироссийским законодательством в части подписанных ранее Ельцином международных договоров. Отсюда вывод, что пока через референдум народ не осознает и не отменит или пересмотрит кардинально эту статью, Российская Федерация будет находиться в статусе колонии сырьевого придатка и плевать власти на мнение и прочие, так сказать, волеизъявления граждан. И второй момент. Значит, в руках верховной власти находится 80 миллионов живых подписей под взятым ваучером в 92-м году. А этот документ не просто свидетельство о получении доли в общественном богатстве в размере 10 тысяч рублей на декабрь 92-го года, а это документ, который является свидетельством добровольного согласия о введении капитализма на территории временно оккупированного Советского Союза и, соответственно, свидетельством невиновности Чубайса, о виновности добровольного согласия, что является подтверждением максимы международного права.
Сергей из Москвы был, сейчас до нас дозвонился Владимир из Калининграда. Владимир, здравствуйте. Было бы очень интересно узнать ваше мнение. В Калининграде как раз в субботу прошел митинг оппозиции. Вы были на этом митинге?
Да, я был на этом митинге. Ну, выступления были, конечно, такие достаточно эмоциональные, все как положено, ну, в смысле, как то, что испытывают на самом деле те, кто там участвовал в этом митинге. Но я хочу сказать, что вряд ли власть слышит эти митинги. Она, короче говоря, молчит, ест свои пироги и не обращает даже внимания. И, в принципе, если так разобраться, то страна развивается, по сути, Германии 23-го года. Я так считаю лично. И когда были как раз запрещены митинги, демонстрации, шествия в Германии, и единственное, чего боялись правящая верхушка и власть в 23-м году, это стачек. Больше ничего она не боялась. То есть у них был полицейский аппарат в самом таком расцвете. Они набирали молодых людей, типа наших, и увеличивали свои ряды за счет этого. Ну, в общем, вот единственное, если только страна становится.
Владимир, а вот только что у нас в программе выступал эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. Он утверждает, что все-таки российская власть корректирует свои действия под давлением общественных протестов. Ну, вот, например, нет босса в этом списке претендентов на должность губернатора.
Я считаю, что... Простите, я перебил вас. Но я считаю, что правильно женщина сказала, что Брост просто-напросто отошел от линии партии «Единой России». Вот и все. Он, если бы он это пошел бы как Лужков, то, мне кажется, бы он остался у власти.
То есть он не устраивает, прежде всего, российскую власть?
Это... Да, он получился, он ну, мягким, что ли, немножко. То есть надо быть жестким.
Это был Владимир. Спасибо, Владимир. Это был Владимир из Калининграда. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, способна ли российская власть корректировать свои действия под давлением общественных протестов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом полугодии, снизился на 11% к уровню такого же периода 2009 года до 5 миллиардов 423 миллионов долларов, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в январе-июне составил 30 миллиардов 384 миллиона долларов. Это на 5,5% меньше, чем в первой половине минувшего года. Общий внешний долг России в первом квартале 2010 года сократился менее чем на 0,4%, составив к началу апреля почти 470 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Более 90% этой суммы приходится на долю компаний банков, как государственных, так и частных, а оставшаяся часть – на долю государственных структур. Промышленное производство в России в июле увеличилось на 5,9% к уровню такого же месяца 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июне и мае рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 9,7% и 12,6% соответственно. В целом, за 7 месяцев года объем промышленного производства в России к такому же периоду 2009 года увеличился на 9,6%. В России к 18 августа, по данным Министерства сельского хозяйства, было собрано 40 миллионов 100 тысяч тонн зерна, на 14 миллионов 700 тысяч тонн меньше, чем на такой же день в 2009 году. При этом урожайность зерновых по сравнению с августом прошлого года снизилась более чем на 22% до 20,9 центнера с гектара. Власти Москвы временно, до стабилизации цен, приостановили закупку зерна в резервный продовольственный фонд, рекомендовав сделать то же самое частным мукомольным компаниям города. Сообщается, что зерно в регионе за последний месяц подорожало с 5,5 до 8 рублей за килограмм, что привело к росту цен на муку на 45%. Государственная корпорация «Ростехнологии» рассчитывает в начале 2011 года подписать соглашение о создании совместного предприятия по производству томографов с американской компанией General Electric, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов. Согласно предварительным договоренностям, достигнутым ранее, стороны получат в проекте по 50% участия.
Новости экономики представил наш обозреватель Иван Трефилов. В Москве 9 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В столице Филиппин, Маниле, бывший полицейский захватил пассажирский автобус. В заложниках оказались более 20 человек, в основном туристы из Гонконга. Спустя несколько часов после захвата 6 человек были отпущены. В Тарумском районе Дагестана 2 человека погибли в результате взрыва в автомобиле. В Дербенте при обстреле ранена 5-летняя девочка и молодая женщина. В Кемеровской области умер в больнице один из пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская» в мае этого года. Число жертв таким образом возросло до 68. На процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа начинается новый этап слушаний. В Хамунческом суде Москвы показания будет давать Платон Лебедев. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас пришло время обзора прессы, и ко мне в студию вновь пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте,
Лейла.
Вам
слово.
Сегодня российская газета публикует материал, озаглавленный «МЕРС справился с управлением». Скорее всего, пишет издание, в аварии на Ленинском проспекте будет признана виновной погибшей водитель «Ситроена» Ольга Александрина. Ее пассажиркой Вера Сидельникова и VIP-пассажир «Мерседеса» вице-президент Лукойл Анатолий Барков будут признаны пострадавшими, а дело закроют по причине гибели виновника. Такие предположения со ссылкой на компетентные источники просочились в СМИ. На днях, 25 августа, истекает срок следствия по этому делу. Как заверяют в органах, результаты всех необходимых технических экспертиз получены, свидетели опрошены. Ну и вот источник в правоохранительных органах заявил Интерфаксу, что дело будет прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Ну, а причиной ДТП признан выезд «Ситроена» на встречную полосу. А потеря управления связана была с тем, что на автомобиле французской марки были установлены разные покрышки. Две из них были шипованными. Вот такая версия. Ну, я не буду напоминать подробно, что произошло. Это история у всех на слуху. Но теперь вот отмечает российская газета вот какое обстоятельство. Сергей Сидельников, это муж погибшего врача, в начале августа умер от кровоизлияния в мозг. Сейчас, по сути, не осталось людей, которые могли бы представлять интересы погибших. У семейства Сидельниковых, Александриных, осталась только малолетняя дочь, и сейчас вот идет процесс оформления опекунства. И пишет газета, что если дело будет закрыто, несложно предположить, что волна возмущения автомобильного сообщества поднимется вновь. Было бы неплохо, если бы следствие во всеуслышание рассказало о том, как шло дело и на основании каких доводов сделаны те или иные выводы. Но история учит, как известно, тому, что она ничему не учит. И вот сегодняшняя публикация в «Новой газете». Заглавлена она «Кого вез Volkswagen». «Новая» уже сообщала о трагичном и загадочном ДТП на Калужском шоссе, произошедшем 31 июля в 23:20 и первоначально не попавшем в милицейские сводки. Источники издания в спецслужбах сообщили, что авария произошла на 44-м километре трассы. В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Volkswagen водитель и пассажир «Жигулей» погибли, а иномарка, якобы принадлежащая гаражу МВД и обычно сопровождавшая кортеж министра, в этот раз везла жену Рашида Дургалиева и ее подругу. «Новая» направила запрос руководству ГИБДД Московской области и начальнику ГИБДД России. Официальный ответ получила только из области. И говорится о том, что да, вот случилось такое ДТП, в результате два человека погибли, один получил ранение. Все остальное, как сказано в ответе, уполномочено прокомментировать лишь следствие. Таким образом, вопросы о принадлежности вот этого Volkswagen остались непроясненными. Но, как следует из письма, расследование по факту ДТП ведет ни много ни мало Главное следственное управление ГУВД по Московской области, а вовсе не районный следственный отдел, как обычно бывает в подобных случаях, что само по себе свидетельствует в пользу версии об участии в ДТП непростого авто с непростыми пассажирами. Ну, вот этот вот ВАЗ-2104, это служебная машина ООО «Лифтек», организации, которая занимается ремонтом лифтов в Подмосковье. И ехали люди на очередной вызов. И случилось ДТП таким образом, причем это милицейские данные, подчеркивает «Новая газета», что это именно милицейская версия. ВАЗ двигался по Калужскому шоссе в сторону города и готовился повернуть с шоссе, согласно зеленой стрелке светофора, налево. Тут в него врезался Volkswagen, который шел по шоссе в сторону области. То есть, если картина происшествия такова и была, это означает, что Volkswagen шел на желтый или на красный сигнал светофора. Подмосковным родственникам о трагедии сообщили только на следующий день по телефону. Подробностей никаких не раскрыли. Родственники пытались провести собственное расследование впоследствии и выяснили из разговоров с областными инспекторами ДПС, что прибывший на место происшествия наряд областной ГИБДД фактически не был допущен к работе подъехавшими более крутыми коллегами. По данным «Новой газеты», это были люди из спецполка ДПС. Также по непроверенной пока информации существующие камеры видеонаблюдения были демонтированы, а наутро на перекрестке не осталось и следа от аварии, причем даже следов тормозного пути. Разговор о VIP-составляющей автокатастрофы начали при этом сами следователи, отмечает «Новая газета». Они спросили родственников о том, могли ли знать погибшие, что Volkswagen принадлежит МВД и что там в момент аварии находилась супруга министра. То есть, таким образом, остается предположить, что люди просто подозревали, что вот был совершен таким образом теракт, но вот по чьей вине, да? Далее было сообщено, что пассажирки Volkswagen находятся в больнице, как только почувствуют себя лучше, перезвонят, чтобы решить все вопросы, но они до сих пор не перезвонили. Никакой более четкой информации близким и коллегам погибших о пассажирах и водителе не сообщили, что нетипично для ситуации с ДТП, поскольку любое ДТП имеет гражданско-правовой аспект, помимо уголовного, и влечет за собой массу споров, в том числе материального характера. «Новая газета» продолжает разбираться в этом запутанном деле.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». Уникальная коллекция Павловской опытной станции Всероссийского института растениеводства под угрозой. По решению чиновников Росимущества два участка отбирают под коттеджную застройку. Мировая научная общественность призывает российские власти сохранить коллекцию растений, важную для всей планеты, но пока безрезультатно, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольцкая.
Павловская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства появилась в 1926 году. Ее создал академик Вавилов, после долгих поисков выбравший именно эти земли за их уникальные садоводческие качества. Много лет ученые собирали образцы растений по всему земному шару. Сейчас там насчитывается более 5000 видов. Во время блокады коллекцию мировых генетических ресурсов культурных растений удалось сохранить. Ученые, умиравшие от голода, не прикоснулись к собранию хлебных злаков, оказавшему бесценную помощь в восстановлении сельского хозяйства послевоенной Европы. Но и сегодня эта коллекция – залог продовольственной безопасности человечества, говорит директор Павловской опытной станции Федор Михович.
Полтора месяца назад к нам приехали французские ученые, попросили поискать сорт, который 40 лет назад они потеряли во Франции, уничтожили, погиб, нет такого сорта. И наши ученые нашли этот сорт у нас в коллекции, и этот сорт мы готовы передать французам для того, чтобы они восстановили у себя его в стране. Многие десятилетия назад наши ученые выезжали в различные части Советского Союза, местные сорта привозили в коллекции. После этого построили десятки гидроэлектростанций. Сотни, тысячи гектаров территории затопили. Нигде нет, они погибли, там у нас в коллекции они есть, они выращиваются. Более того, сегодня мы ходили с американскими товарищами, нам показали сорт крыжовника, который имеется в коллекции, который был выведен в 1834 году. Его даже в Штатах давно нету, а он на коллекции у нас есть.
И вот в декабре прошлого года появилось распоряжение Росимущества об изъятии участков земли, занятых этой уникальной коллекцией, для передачи Фонду содействия развития жилищного строительства РЖС под малоэтажное строительство в рамках нацпроекта «Доступное жилье».
Мы проиграли, к сожалению, один земельный участок. 23 сентября выставили уже на аукцион на продажу, где частично располагается коллекция кормовых культур. По второму участку площадью 72 гектара, на котором располагается коллекция плодовых, ягодных и декоративных культур, мы проиграли 11 августа первую инстанцию. Сейчас мы ждем исполнения решения суда в письменном виде для того, чтобы подать апелляционную жалобу.
С петербургской администрацией у Павловской опытной станции конфликтов нет, говорит пресс-секретарь комитета по управлению городским имуществом Ольга Барашина.
У нас там есть 3 договора на несколько участков. Вот с этой опытной станции. Все у нас замечательно с ними, любовь и согласие. Они нам платят, и все замечательно. У нас установили в аренду эти участки. И правоотношения зафиксированы, и никаких конфликтных ситуациях не фигурируют.
А как же быть со спорными участками?
Там федеральная собственность. И вот этот фонд у нас занимается этим вопросом.
Фонд содействия жилищному строительству, кстати, утверждает, что никаких коллекций на спорных участках нет, что там растут сорняки. Это ложь, возмущается Федор Михович.
Чтобы забрать окончательно эти земельные участки, нужно сказать однозначно, что там ничего нет, убедить мировую общественность в том, что земли неэффективно используемы, потому что в законе прописано должно быть, что имеется право передавать или изымать только земли неэффективно используемые. А у нас есть решение и Росприроднадзора, Россельхознадзора о том, что земельные участки используются эффективно. Приезжали к нам десятки телеканалов, корреспондентов, и белорусское телевидение, и австралийское телевидение, и американское телевидение. Все до единого выходили на коллекцию, все до единого отснимали коллекцию. Я их каждого одного проводил по всем коллекционным насаждениям. Они снимали на фотоаппараты, снимали на видеокамере. Они видели в натуре, что коллекция есть. И после этого ни один из средств массовых информации не написал, что коллекции нет.
Нельзя сказать, что участки отбирают. Они ведь в федеральной собственности, уточняет заместитель директора Всероссийского института растениеводства Сергей Алексанян.
Конечно же, решение суда арбитражного, который в Москве, он поступает совершенно правильно в рамках законодательства Российской Федерации. Законного основания получить эти деньги у нас нет, потому что земля находится в оперативном управлении. Мы боремся не против постановления, мы боремся за то, что коллекцию уничтожать нельзя. Вот как хотите, так и понимайте. Нужно сделать только очень простое. Просто отозвать это распоряжение. И на этом весь вопрос закрыть.
В юридическом плане Павловская опытная станция терпит одно поражение за другим. Остается надежда на помощь мирового ученого сообщества, вставшего на защиту коллекции, и зарубежных средств массовой информации. Сотрудники станции написали также письмо о помощи на сайт президенту России Дмитрию Медведеву. Но пока никаких ответных действий не последовало. И это очень очень тревожит руководство станции. Ведь промедление в этом случае смерти подобно. На 23 сентября назначены торги, и после продажи участков по закону новый собственник будет иметь право в тот же день уничтожить бесценные коллекции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». Я с вами прощаюсь до 12 часов. Это время выхода в эфир программы «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группе негодяев не удастся сорвать развитие семьи.
В эту субботу, 21 августа, у нас начинается этап...
Еврокомиссия очень озабочена любой дискриминацией.
Лайманас Банкаускас был задержан 16 августа и находится в следственном
изоляторе. Чтобы как-то привлечь к себе внимание, демонстранты двинулись к зданию парламента, что в центре столицы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио.